Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Абдур-Рахман Рафат Аль-Баша. Картинки из жизни табиинов. Рабия Ар-Рай. Часть вторая. В один из лунных летних вечеров в лучезарную Медину въехал всадник, которому на вид было около 60 лет. Он ехал, петляя по улочкам на своем коне, в поисках своего дома. И не знал, сохранился ли его дом невредимым, или же время сделало свое дело, разрушив его. Ведь со времени, как он покинул этот город, минуло уже 30 лет или около того. Он спрашивал себя о своей молодой жене, которую он оставил в том доме, что с ней стало, и о том младенце, которого она носила в своей утробе. Кого родила она, мальчика или девочку? Жив ли он? И если жив, то что с ним сейчас? Спрашивал он себя и о той огромной сумме, которую он оставил жене, уходя сражаться на пути Аллаха, в составе исламских войск, отправлявшихся на завоевание Бухары, Самарканда и соседних с ними областей. Улицы и улочки Медины все еще были полны народа, ведь люди только-только завершили вечернюю молитву. Однако никто из тех, кого он повстречал на своем пути, не знал его, не обращал на него никакого внимания, не поворачивался и не глазел ни на его превосходную лошадь, ни на его меч, свисающий с пояса. Жители исламских городов привыкли к виду воинов, отправляющихся на сражение на пути Аллаха или возвращающихся с ратных полей. Это вызвало печаль у всадника и усилило его сомнения. И вот, полностью уйдя в свои мысли, во время блужданий по изменившимся со временем улицам города, всадник вдруг совершенно неожиданно для себя обнаружил, что стоит перед своим домом. Он увидел его растрескавшуюся дверь и, забыв спросить разрешение его обитателей от радости переполнявшей его, перешагнул через порог ворот и вошел во двор. Хозяин дома услышал скрип ворот. Он выглянул из мансарды во двор и увидел в свете луны опоясанного мечом человека, врывающегося в поздний час к нему домой. Он увидел, что его молодая жена находится во дворе, и незнакомец может увидеть ее. Гнев охватил его, и он стремглав ринулся во двор навстречу пришельцу. «О враг Аллаха! Ты под покровом ночи врываешься в мой дом и вторгаешься в его запретные пределы!» Он бросился на незнакомца, словно свирепый лев, защищающий свое логово, не дав ему возможности сказать и слова. Двое мужчин сцепились друг с другом, и на шум сбежались соседи. Помогая своему соседу, они набросились на чужака и крепко схватили его. Хозяин дома схватил его за горло со словами: «Клянусь Аллахом, о враг Аллаха, я отпущу тебя только у наместника». На что мужчина ответил: «Я не враг Аллаха и не совершил никакого греха. Поистине, это мой дом и моя собственность. Я всего лишь вошел в него, найдя дверь открытой». Затем он повернулся к людям и сказал: «О люди, выслушайте меня. Этот дом мой. Я покупал его на свои средства. Я Фаррух». Но среди соседей не осталось никого, кто знал бы Фарруха, 30 лет назад отправившегося сражаться на пути Аллаха. Но тут, от шума и гвалта, проснулась мать хозяина дома и, выглянув в окно, увидела своего мужа. От изумления она потеряла дар речи. Но, справившись с потрясением, смогла произнести: «Оставьте его! Оставьте же его! О, Рабия, это твой отец! Отойдите от него! О, люди! Да благословит вас Аллах! Поосторожней, о Абу Абдур-Рахман! Тот, с кем ты подрался, твой сын, отрада твоих очей!» Едва ее слова коснулись его ушей, как Фаррух приблизился к Рабия, прижал его к себе и крепко обнял. И Рабия в ответ начал целовать его руки, шею и голову. Люди же разошлись по своим домам. Тут и Умрабия спустилась к своему мужу, приветствуя того, кого уже и не надеялась повстречать на этой земле с тех пор, как около трети века назад перестали приходить вести о нем. И вот Фаррух стал рассказывать своей жене о себе и объяснять причину столь долгого отсутствия. Однако она едва слушала его, ее мысли были заняты другим. Ее радость от встречи с мужем была омрачена опасением, что он может разгневаться, узнав, что она потратила все средства, оставленные им. Она спрашивала себя: «Как же мне быть, если сейчас он спросит меня о той большой сумме, которую он доверил мне, уезжая, завещав тратить ее на необходимое? Как отреагирует он, узнав, что от нее ничего не осталось? Удовлетворят ли его мои объяснения, что я потратила эти деньги на воспитание и образование его сына? И достигла ли эта сумма 30 тысяч динаров? Устроит ли его щедрость сына, который не оставляет ни динара, ни дирхема, и вся Медина знает, что он тратит без счета на своих братьев по вере?» Пока Умрабия была погружена в эти мысли, ее муж повернулся к ней и сказал: «Жена моя, я привез с собой 4000 динаров. Достань деньги, которые я тебе оставлял, сложим их и купим на все эти средства сад или большой дом, в котором доживем тот остаток жизни, что нам отпущен». Умрабия сделала вид, что отвлеклась, и ничего не ответила ему. Тогда он снова сказал ей: «Ну давай же, где эти деньги, чтобы мы могли сложить их с тем, что у меня?» На что она сказала ему: «Они находятся там, где им и положено быть. Погоди немного, я достану их через несколько дней, если пожелает Аллах». Тут их разговор был прерван муэдзином, и Фаррух кинулся к кувшину и сделал омовение. Затем он быстро направился к дверям со словами: «А где Рабия? Он отправился в мечеть еще после первого призыва, а ты уже навряд ли успеешь на общую молитву», — сказали ему. Придя в мечеть, Фаррух обнаружил, что имам завершил намаз и совершает дополнительную молитву. И тогда он направился к могиле посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. В Равудат-уль-Мутахара, месте, по которому он сильно скучал все эти годы, он совершил намаз, после чего обратился к Аллаху с искренними мольбами. Когда же Фаррух покидал мечеть, то увидел, что ее просторный двор настолько переполнен людьми, что ранее ему не приходилось видеть подобного. Круг за кругом люди так плотно обступали шейха, что яблоку негде было упасть. Фаррух обвел взглядом людей и обнаружил, что среди них были и степенные старики в чалмах, и мужчины в возрасте, по виду которых можно было догадаться, что они занимают высокие должности, и многочисленные юноши, сидящие на коленях с письменными принадлежностями в руках и старательно нанизывающие каждое слово своего учителя на строчки своих тетрадей, словно собирая в драгоценное ожерелье дорогие жемчужины. Обратив свои взоры к учителю, люди внимали его словам, сидели не шелохнувшись, как будто на их головах сидели птицы, которых они боялись спугнуть. Несколько человек повторяли то, что говорил учитель, слово в слово, чтобы люди ничего не упустили из его речи, как бы далеко они ни сидели. Фаррух попытался было разглядеть учителя, но так и не смог этого сделать, так как находился слишком далеко от него. Его поразили блистательная ясность изложения, глубокие познания и удивительная память шейха, а также то внимание, с которым люди слушали его. И вот через некоторое время шейх завершил лекцию и поднялся. Люди тоже встали и направились к нему навстречу, окружив его плотным кольцом. Они последовали за ним из мечети на улицу. Фаррух повернулся к человеку, сидевшему рядом с ним, и спросил: «Скажи мне ради Господа, кто этот шейх?» Мужчина с удивлением посмотрел на него. «Наверняка ты не житель Медины». «Я из Медины», — сказал Фаррух. «Неужели в Медине есть хоть один человек, кто не знает этого шейха?» — еще больше удивился собеседник. «Будь снисходительнее. ведь я около 30 лет назад покинул город и вернулся только вчера». «Что ж», — сказал мужчина, — «присядь, я расскажу тебе о нем. Поистине, шейх, которого ты слушал, один из выдающихся последователей сподвижников и один из величайших мусульман. Он является мухаддисом Медины, ее факихом и имамом, несмотря на свою молодость. Так пожелал Аллах, нет мощи и могущества, кроме как у Аллаха», — воскликнул Фаррух. «Его собрания, — продолжал мужчина, — посещают, как ты мог заметить, Малик ибн Анас, Абу Ханифа ан-Нууман, Яхья ибн Саид аль-Ансари, Суфьян ас-Саури, Абдуррахман ибн Амраль Аузаи, Аль-Лайс ибн Саад и многие-многие другие». «Однако», — начал Фаррух, но мужчина, не дав ему возможности договорить, продолжил. «Ко всему прочему, он обладатель великих достоинств, скромный и щедрый человек. Жители Медины не знают никого более щедрого к своим друзьям и их детям, более равнодушного к благам этого мира и более устремленного к обещанному Аллахом, чем он. Но ты не упомянул его имя. Это Рабия ар-Рай». «Рабия ар-Рай?» — воскликнул Фаррух. «Да, его зовут Рабия, но ученые и шейхи Медины называют его Рабия ар-Рай, потому что, когда они не находят соответствующих текстов для решения проблемы в Коране и хадисах, то прибегают к его помощи. Он рассматривает их проблему, сравнивает ее, проводя аналогии с тем, что приводится в текстах, и выносит решение в озадачившем их вопросе, успокаивая их души и удовлетворяя их сердца». Фаррух, волнуясь, сказал: «Однако ты не назвал его имя полностью». Мужчина ответил: «Это Рабия, сын Фарруха, носившего кунью Абдуррахман. Он родился после того, как его отец покинул Медину, отправившись сражаться на пути Аллаха, и его мать позаботилась о его обучении и воспитании. Я слышал сегодня перед намазом, как люди говорили, что его отец прошлой ночью вернулся домой». Тут из глаз Фарруха упали две большие слезы, но мужчина не догадался, в чем дело. Фаррух поспешил домой. Когда Рабия увидела слезы в глазах своего мужа, она спросила: «Что с тобой, о Абу Рабия?» «Ничего, кроме блага», — ответил он. «Я увидел сегодня нашего сына на великом поприще знания, окруженного почетом и славой, подобных которым мне не приходилось видеть ранее». Тут Рабия сказала, воспользовавшись благоприятным моментом: «Что желание для тебя, 30 тысяч динаров или почетное положение и обширные знания твоего сына? Клянусь Аллахом, то, чего он достиг, желание для меня, чем все богатства этого мира», — ответил Фаррух. «Так знай, что все средства, что ты мне оставил, я потратила на него. Доволен ли ты этим?» «Конечно же, да воздастся тебе огромным благом за это от меня, от него и от всех мусульман».
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.